Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И вот скоро к нам присоединится Вадим Кирюхин. А сейчас пока 18 марта 2024 года. И наша тема сегодня – выборы и прямая демократия. От иллюзии к реальности. Ну, выбор темы предусловлен двумя событиями очевидными. Во-первых, только что прошли президентские выборы в России, и, соответственно, надо что-то сказать и о них, во всяком случае, выразить свое мнение. И второе, у нас на форуме нашей передачи, я подчеркиваю, именно на форуме, а не в телеграм-канале, появился вопрос, он появился где-то 2 недели назад, у меня не было все оказии на него ответить, от нашего слушателя Эрнест Итази, который формулировал так: вот, конституция прямой демократии – иллюзия или реальность? Насколько эффективно можно реализовать проект конституции прямой демократии в современном мире? И какие преграды могут возникнуть на пути к созданию и реализации такого документа? Возможно ли достичь идеала прямой демократии, или это всего лишь утопия? Ну вот в этом разрезе и поговорим сегодня о прошедших президентских выборах и о том, что может дать в этом случае конституция прямой демократии, если она будет в России применена. Ну, сначала, конечно, о выборах. Ну, они, в общем, прошли без сюрпризов, никто от них никаких сюрпризов, собственно, не ожидал, потому что было ясно, во-первых, что поддержка в стране Путина высока, на уровне 80%. Она была такой раньше, к ней могли какие-то проценты добавиться и убавиться, но я думаю, что... Приветствую, Вадим, мы вот начали без тебя. Тебя что-то не слышно, прошу прощения.
Не слышно?
Вот сейчас, да, сейчас звук пробился. Ага. Меня слышно, во всяком случае?
Да, все хорошо.
Ну, хорошо, слава богу. Так вот, что касается президентских выборов, то, как я уже сказал, сюрпризов никаких они не преподнесли. Но единственное, что можно считать относительно сюрпризом, это то, что по итогам голосования Доманков обошел Слуцкого. То есть вот вместо 4-го места новых людей, ожидаемого, он получил все-таки 3-е место. А Слуцкий оказался на 4-м. Ну, Харитонов, соответственно, оказался 2-м. Но в любом случае речь идет о 3% с копейками голосов. В совокупности это дает где-то 13%, чуть меньше, на 4 остальных кандидатов. И 87 с лишним отдано за Путина. Ну, во всяком случае, такие данные Центра избиркома. Я думаю, что они не очень сильно отличаются от реальности, потому что прежде всего, ну, во-первых, как я уже сказал, электоральная его поддержка, особенно во время специальной военной операции, она была высока и повысилась. Во-вторых, скажем так, те действия противников Путина, зарубежных в основном, которые постарались максимально идентифицировать свои усилия, как то разные западные лидеры своими высказываниями, там называемые убийцы, бандитом, там кем угодно. Ну, прям скажем, не слишком правильное выражение для общения между главами государств, несмотря на то, что кто-то кого-то любит, не любит. Государств, во всяком случае, поддерживающих между собой дипломатические отношения. И поэтому, это как бы раззадорило, я так понимаю, что это еще и раззадорило путинский электорат, то есть который вот в условиях такого нажима, который был совершенно очевидным, и, кстати, транслировался российскими средствами массовой информации, почувствовал себя под каким-то давлением со стороны Запада и, соответственно, отреагировал на это, реакции активные, что и дало Путину повышенный процент. То есть парадоксально, но Запад своими действиями добился скорее обратного. Ну, добавила свое еще и Украина, вот этими налетами на окружающие или не окружающие объекты Российской Федерации, что как бы образ врага против которого избиратель должен своим голосованием поддержать действующую власть, он стал зримым и осязаемым. Он проявился не только в пропаганде, да, какой-то или информационных сообщениях, а проявился наяву. Вот конкретно вам, вот бомбят то, бомбят это, пытаются там куда-то беспилотниками там в завод попасть, нефти вас лишить там или нефтепродуктов и так далее. Это все становилось вот в глазах избирателя, который должен был прийти на голосование, конкретным аргументом. Вот это не просто нас власть там убеждает, приходите там голосовать на выборы, как это делалось уже много раз в прошлом, а вот конкретная реальность, вот видите, это вот происходит, действительно происходит. Все стороны подтверждают, фотодокументы, видеодокументы есть, знаете. Ну, кроме того, вот непосредственно сами такие инспирированные Украины, я не знаю, кто там креативно так придумал, так сказать, эту идею, заливать зеленкой урны для голосования. Ну, с одной стороны, смешно, с другой стороны, ну, 214 бюллетеней по отчетам Центра избиркома испорчены, как вы понимаете, ну, это вот просто ни о чем, да, это даже в какие-то статистические погрешности не укладывается. А третье, это то, что, ну, такая явная, как бы, активность и явно мелкая, то есть она массового характера все равно не принята, ну, 20 случаев, по-моему, или 29 на всю Россию насчитали. Учитывая то, что количество избирательных комиссий, если я правильно понимаю, там участковых у нас, где-то более 2000. Это только пока по России, не считая там внешне и так далее. Но вот все это вместе в итоге, как мне кажется, создало некое дополнительное переучет голосов, что ли, в сторону Путина, вот, и подняла его и, так сказать, без того достаточно высокий процент, то есть имела обратный эффект. Но взят этого делать не надо было. Но вот что сделано, то сделано. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
По поводу, если зеркало говорить, и вообще, в общем, даты выборов, нам говорили оппозиция, что вся проблема в тех, кто не ходит на выборы, вся проблема в том, что вот будет высокая явка, и вот тогда увидите, как снизится процент. Может, мы не победим, но процент снизится, всякое вот такое. Ну что ж, ну чем выше явка, тем больше процент, как мы и говорили каждый раз. Что здесь удивляться этому делу? По поводу того, что Запад и Украина активно помогли и больше сплотить вокруг кого? Ну, вокруг единственной фигуры, которая и есть, сплотить. Это ничего удивительного здесь нету. То есть, как враг говорит, что он плохой, ну, то, соответственно, люди делают это. А раз вы говорите, что плохой, значит, он хороший. Обратная система. Здесь никакое удивление. Кто будет слушать, что говорит Запад? Кто будет слушать, что говорит Украина? Кто будет слушать, что говорит либералы, если они постоянно одну и ту же точку зрения по поводу истории говорят, одну и ту же точку зрения по поводу экономики. Их рецепты буквально не работают. У них уже была возможность как-то себя проявить. Может быть, это были другие либералы, сейчас совершенно какие-то другие, более хорошие. Но если мы общаемся, мы видим чудовищную дремучесть в этих людях. Какое-то витание в облаках, какое-то свои собственные конструкты построенные, от которых они совершенно не уступают. И не принимают совершенно другую точку зрения. То есть говорят, да, принимаем, но на самом деле нет. И знаний ни в каких областях тоже нет. То есть там спрашивают, что такое коммунизм. Это когда все принадлежит государству. Чувак, это коммунизм, это когда государства нету. А где это сказано? Ну что здесь можно сказать? Ну как здесь вообще можно какой-то диалог вести? Когда спрашиваешь, твой рецепт какой? Надо, чтобы все работали, тогда все будет работать. А что это значит? Вот чтобы никто не воровал. А как это сделать? Ты это не болтай здесь. Ну, в общем, поэтому я думаю, что действительно ваше предложение по поводу прямой демократии — это единственная какая-то рабочая схема, которая может и полноценно выявить голос человека, да, то есть когда не через кого-то, чтобы не возникала ситуация, когда голосуют за одно, за одну программу, а в итоге представители, за которых проголосовали, они либо за эту программу не голосуют, либо за противоположную, как с пенсионным возрастом. Лучше говорить по поводу вот этой высокой явки и так далее. Да, все это Запад помог, все это помогла Украина, все это помогли наши внутренние. А те, в том числе те, которые призывал идти до этого, что вся проблема из тех, кто сидит на диване. Ну, мы помните, как мы обсуждали это с одним из таких монархических настроенных либералов, вроде как русским националистам, на самом деле формы либерахи такого, с ватным этим либералом. А он, да, что вот вся проблема в том, что так бы победили, а если бы не те, кто сидел на диване. Вот, пожалуйста, 70% явки. Там можно спорить, что уже теперь, как в Самарской области в свое время, уже целая куча таких участков, где одинаковая явка, одинаковый процент и так далее. Но понятное дело, что Дованков давали, что он должен был опередить, сильно опередить, причем вдвое больше, чем и Слуцкий, и Харитонов. Давали такие прогнозы. Когда дали меньше, ну понятно, что ну не будут ничего там как-то реагировать. Вот мы, как и сказали, так и нарисовали. У нас три, у нас же три кандидата, правильно? Значит, каждому по 3%. Всем это, сестрам по серьгам, все довольны. Ну, получили, кого получили. Я не знаю, вот это у меня какое-то ощущение, что с, скажем так, чем мало значительнее повод, то есть вот помните, вот это много шума из ничего. И не, кто это сказал? Кто это сказал, что ничто занимает слишком большое место в нашей жизни. И вот когда ничто занимает слишком большое место в нашей жизни, то происходит психоза. То есть люди. Одни очереди в первый день голосования, другие в 12 часов в последний день голосования за другого кандидата или кандидата против всех. Потом кто-то там на второй день приходит с зеленками. То есть что у девушки в голове было с этой зеленкой? Да? Что у нее? То есть ее спрашивают, и понимаешь, что вроде она как нормальная, но у нее речь совершенно не связанная. Она не понимает, что происходит. То есть я это интерпретирую как какой-то массовый психоз по поводу того, что вот она... про выборы так много говорили, что она вот решила выборы и вот взять что-то с собой и туда налить. То есть я не вижу здесь, скажем так, прямого умысла. Я не вижу, что человек это все там продумал, еще что-то. Я вижу здесь какое-то импульсивное эмоциональное поведение, которое человек сам себе не может логически объяснить. То есть это, что ты кладешь в бюллетени, понятно, как, с каким результатом. Кладешь, не кладешь, будет один и тот же результат. Что она туда зальет зеленку, будет тот же самый. То есть это совершенно необъяснимо, как, что с человеком происходит, и она сама это не может объяснить. Возможно, у нее ассоциация, что зеленку использовали там против оппозиционеров, и она против вот это в урну что-то зальет. Ну, то есть я не могу понять, что в голове у человека происходит, но это видно, что это массовый психоз.
Ты знаешь, Вадим, ну, что касается зеленки конкретно, да, то, ну, как я сказал, произошло, по-моему, всего 29 случаев такого рода, вот если я сейчас помню, где-то в 20 регионах, да. Я не знаю, все ли они относятся к зеленке, потому что где-то были там единичные случаи, да, попытки там поджога кабинки для голосования, там еще что-то, ну, какая-то фигня. Но самый массовый трёп – это зеленка. Поскольку каждый раз использовал зеленка, вот, то я не очень верю, что ну, в 25 случаях, в 20 разных регионах все один, одновременно об одном и том же подумали. Значит, здесь было какое-то организующее начало. То есть кто-то эту идею там, в каких-то там чатах, в каких-то каналах, в каких-то группах должен был подсказать и настойчиво как бы развить. Для того, чтобы на всю Россию ну, нашлось там 25 чудаков, которые бы действительно вот это вот все послушали и как бы реализовали его через вот эту вот бутылку с зеленкой, которую там принесли, и кто-то развел, кто-то не успел развести. Причем люди самых разных социальных, так сказать, вот недоучившихся студентов или неучившихся студентов, как эта девушка из Питера там, ну она, по-моему, бросала какую-то зажигательную смесь туда, тоже надо было составить же ее все-таки, на дороге не валяется. Вот, и кончая там какой-то преподавательницей, химиком, кстати, которая где-то там замешкалась с бутылкой с зеленкой, ее разводя. Почему ее надо было разводить именно на избирательном участке, не пойму. Вот, ну, в общем, адекват, конечно, малый, так сказать, во всем этом, как в действии, так и в его результатах. Но явно его кто-то спрогнозировал там, или кто-то запустил как идею. Рассчитывал, видимо, на больший эффект, что на их будет не 20, а будет там 2000, а может быть лучше 20 тысяч, понимаешь?
Значит, вот. Надо посмотреть, какие были общие вот эти телеграм-каналы у этих девушек, а как я понимаю, это все женщины были, да? То есть у них у всех, как я понимаю, независимо от возраста, один и тот же типаж. То есть, ну, если один и тот же типаж...
Да, но я не исключаю, что их и много было таких каналов, понимаешь, идея распространена. Причем она, ты знаешь, эта идея, в общем-то, с таким отчетливым украинским душком. Потому что, если ты помнишь, в свое время, вот Майдан, после Майдана, там у них было принято в оппозиционеров, ну, в первую очередь, там, сторонников России или тех, кого они считали таковыми, плескать в них зеленкой.
Вот я тема помню, пришла отсюда. Что в Навального зеленкой.
Ну и в Навального, да, по-моему.
То есть это уже, ну, скажем так, Украина здесь будет вторично по отношению к России. Ха-ха.
Я вот не знаю, кто первый это ввел, понимаешь? То есть Навального ли первого плеснули зеленкой, как говорится, долгое, так сказать, царство ему Божие. Или, так сказать, это на Украине вначале начали, а потом подхватили, тут уже не разберешь. Вот. Но наиболее массово эта тема развилась действительно там. Может быть, они не были первоначальными, там, первородителями идеи, но во всяком случае массово ее применять стали. Поэтому вот повторение это на выборах, ну, явно показывает, что, ну, какая-то здесь взаимосвязь есть. Смысл, вот, понимаешь, то, на что я обращаю внимание, в связи вот со всей этой нашей украинской ситуацией. Когда планируется какое-то действие, какое-то малое очень соображение идет о том, какое оно может иметь последствия, то есть в плюс или в минус. Вот если оно, это действие делается для того, чтобы избиратели не пришли на выборы, там, допустим, или пробойкотировали их, или наоборот отнеслись к ним как-то несерьезно, так оказалось наоборот, а это их мобилизует. Спрашивается, а зачем тогда вообще это действие было предпринимать? Понимаешь? Это так же, как вот эта вот гениальная идея, в кавычках, навальнят, там, давайте выразим свой протест тем, что мы в 12 часов дня, там, 17 марта, все придем на выборы. И вот, мол, все, кто пришли на выборы, они вот пришли туда к 12 часам и проголосовали, кстати. Они пришли же не просто там, пришли постоять возле избирательного участка. Они выстроились в очередь, нет, пришли так. На участок.
Я не знаю, кто там за кого чего голосовал, это я абсолютно не в курсе. Ну, они последовали, скажем так, вашему совету, когда вы говорили, что там главное это чувство локти, что вот что смысл там выходить на какие-то акции, митинги, что у нас много, что чувствовали локти, что там не одиноки, что это такая легальная форма протеста. То есть, в очередной раз я говорю, как-то легально. Я смысла в этом не вижу.
Не, понимаешь, Вадим, ну так или иначе, речь-то, вот я понимаю, если бы люди в 12 часов там собрались у избирательного участка, и никто бы туда не зашел. Вот просто они пришли, а, так сказать, вот голосовать не стали. Они же выстроились в очередь, пришли и проголосовали. То есть, собственно, вот, дальше, как они проголосуют,
Манечка-величка, что до сих пор люди считают, что, ну, допустим, вот какие-нибудь люди, которые первый раз пошли голосовать, да. То есть они захотели, что вот как, ну вот 18 лет исполнилось, захотелось первый раз пойти, допустим, вот такие люди, да. Вот такие люди, которые подумают, что ой, это последние выборы, поэтому последний раз, хоть это и не совсем, но все равно надо на эту процедуру сказать, откуда я знаю, что у них могло у каждого быть в голове. То есть это поведение толпы. Им сказали, они сделали.
Вот. Вадим, я согласен с тобой, но я в данном случае интерпретирую призыв. Призыв как таковой, в общем-то, противников и выборов, и противников и так сказать, действующего президента, это то, чтобы вот прийти и таким образом выразить свой протест. Но выразить свой протест, подняв явку на выборах, ну, с этой точки зрения, можно сказать, удалось, подняли.
Ну,
если это действительно было целью. Хотя на самом деле мне эта идея кажется вот такая очень двусмысленная. Что значит призвать всех прийти проголосовать? Это с тем же успехом можно было бы тех же людей, собственно, объявить призыв. Давайте все поддержим там Навального и выйдем на демонстрацию 1 мая. Ну, можно было сделать и так. Ну, во всяком случае, просто. Вот, я не знаю, почему эта идея не пришла. Но тогда все пришедшие на первомайскую демонстрацию по всему миру будут считаться сторонниками Навального. Или, во всяком случае, их можно посчитать.
Это так считаться не будет, потому что, конечно, там должны быть какие-то свои собственные транспаранты, и, естественно, это будет противной стороной использовано именно таким образом. А что, вдруг это вы, а не вы? Здесь было четко, что в такой-то день, 12, вот, там пришли типаж лиц абсолютно определенные, либеральные наружности, это все сразу считывается без каких-то вопросов. Мы уже с вами говорили, что там путиниста Ахранотова от либерала, ну, отличить, ну, я не знаю, там, найдите 1001 отличие. И можно найти от 1 до 1000 элементарно и сразу определить, кто есть кто. Поэтому там это все видно, кто там приходил, это их дело. Другой вопрос в том, что, как всегда, либералы у нас поссорились, да, между собой. Как всегда, по этому вопросу у нас разделение. Обе стороны, естественно, не правы. В данном случае одна поддерживает сторону вот этого полдня, а другой, как всегда, вот эти сторонники, вот вы говорите, навальнят. Навальнят, ладно себе, навальнят, что это, не серьезно. А вот кацанутые, да, вот эти сторонники Каца, это я вообще не знаю, как можно объяснить. То есть я видел, что и Каца реально смотрит. Я не знаю, сколько у него накруток голосов, что есть. Но человек шулер. Человека просто его физически невозможно слушать. Он эстетически неприятен. Он интеллектуально полное дно. Он не представляет из себя никакой ценности, ни как политик, ни как оратор. А тем не менее, на полном серьезе в либеральной среде там вот эти кацанутые борются с сторонниками Навального, с ФБК и так далее. И закономерный вопрос, простите меня, когда там Навальный говорит, ну что, пришли, вот как Кац сказал, пришли, подняли явку. Опять послушали Каца, опять неправильно. Что не надо было это делать. То есть, да, просто, вот как вы сказали, прийти, постоять, уйти, это одна была бы история друг с другом, и никуда не ходить. Это действительно сыграло бы хоть какую-то роль. Хоть один раз сделали бойкот, но с другой стороны, зачем, если можно, если мы пришли, надо пойти. Поэтому вот, а как он четко сказал, нас за Дованкова. Я знаю, что огромное число пошло, в очередной раз послушал Каца. Ну, я не знаю, Каца, он действительно там агент ФСБ. Работает на Собянина или что, потому что это уже совсем не серьезно. Я просто не знаю, как можно себя настолько сильно не уважать, что у нас выбор между Путиным и Кацом. То есть, ну, на фоне этого, да, Путин, конечно, гигантом смотрится, что сказать. Но те продолжают, как сектанты, вслушиваться, что он умный, там, спорить в этих либеральных кругах, вбрасывать еще что-то. То опять виноваты кто угодно. Вот уже бойкотчиков нельзя обвинить. Уже явка больше 70% вы обеспечили. Вы обеспечили явку, и как по математику Шпилькину, чем больше явка, тем больше процент за нужного кандидата. Это уже доказанный факт. Есть. Что в этих там...
Ну, я просто... Я просто всем этим хотел сказать, что вот этой вот поднятию явки способствовал не только государственная пропаганда, которая, естественно, была, а способствовали и действия Запада, и действия той оппозиции, которая как бы находится на прикорме у Запада. Вот все три источника из составных частей, ну не марксизм, конечно, так сказать, поднятие явки, они сработали в одну и ту же лузу. Вот я не знаю, да? кто-то об этом думал или не думал, или так у них само собой получается. Вот. Но, короче говоря, они сработали на одно и то же. Я очень надеюсь. Сейчас я закончу, Вадим. Ну хорошо, скажи.
Это всего лишь доказывает, что и вот эти западные политики, и наши вот эти кацанутые, и те, которые за Путина, это все один и тот же типаж. Просто они разные дискеты в голове имеют, но типаж поведения это один и тот же. То есть оппозиция достойна Путина, Путин достоин оппозиции. Это все, что я могу сказать.
Ну да. Ну, в общем, так или иначе, я вот пока ты говорил, я потерял ту мысль, которую хотел донести. Вот, так что, если она мне вернется, я ее опубликую.
Вот. Вы говорили, что все три элемента сработали, за западный, либеральный
и... Да, это я помню, но хотел к этому что-то добавить. Вот. Так или иначе, да, они сработали на одно и то же. Что меня еще бы интересного, так сказать, и любопытного в этой выборной кампании поразило, ну это, конечно, реакция Запада, но вот особенно интересная она была в американском исполнении, потому что Белый дом, ну и, по-моему, и Байден сам заявили, что выборы в России явно не были ни свободными, ни честными, поскольку Владимир Путин бросил своих оппонентов в тюрьмы и не позволил и другим баллотироваться против него. Вот я вот это вот все прочитал и подумал, блин, ну это ровно то, чего пытается сделать сам Байден. Он пытается своего оппонента, так сказать, засадить в тюрьму и не дать баллотироваться ему. Вот понимаешь, тоже интересный парадокс. Вот как в одной голове это уживается. Ну даже я не беру в данном случае голову Байдена, потому что я понимаю, что он уже... Ну, как бы это прискорбно ни было, потому что он когда-то был очень активным человеком, политиком. На сегодняшний день он говорящая кукла. Ну, нравится это кому-то или нет, но по факту это так. Вот. Во всяком случае, если эта кукла оговаривается, ее поправляют, и кукла сразу засовывает себе язык в причинное место и начинает говорить совершенно другие вещи. Ну, сегодня это так. Но, во всяком случае, ситуацию, которую они воспроизвели, то есть, видимо, это было не просто такой импровизация Байдена, это было подготовлено вот тем штабом, советникам и так далее. Они в точности описали то, что происходит, собственно, у них самих. И вот как в той же голове западной в данном случае выживаются две взаимно исключающие реальности, что А, Путин диктатор, потому что он бросил оппонента в тюрьму и не позволил другим баллотироваться против него и самим осуществлять ровно то же самое. Вот как-то полагает, что это никто не заметит, или они уже так живут в парадигме, что это другое. Вот, и поэтому, раз это другое, то просто тут даже и сравнивать не надо. В общем, у нас можно все, а там ничего нельзя. Ну, не знаю, мне в общем, так вот повеселило.
Тот, как бы это. Тот мы, это а история. Тут они. Это понимать надо, не путайте.
Да.
Правда, все-таки не диктатор, а узурпатор. Диктатор это чрезвычайные полномочия, а здесь, как бы, если про узурпацию и Байден про Путина, и Байден сам про себя таким образом, то да, он, конечно, Байден хочет демократической партии, они хотят узурпировать власть.
Они хотят захвативший чьи-то. Да, это все-таки узурпатор, все-таки захвативший чьи-то полномочия.
Он захватил честную систему выборов, которая есть, да, то есть там вот эти два кандидата друг с другом, то есть он использует не просто очень грязную игру, он уже использует все возможности закона для уничтожения своего кандидата и буквально в своих собственных грехах обвиняет своего оппонента уже какими-то внезаконными способами, то есть, это узурпация. Это не диктатура, это не присваивание себе чрезвычайных полномочий, а это именно нарушение того системы избрания, которая была. То есть, по-моему, это все-таки узурпация будет. Это не всегда какое-то военное восстание, где там свергают и захватывают трон, это все-таки не средние века.
Ну, хорошо, поговорив о выборах, вот таким образом, я все-таки хочу вернуться к вопросу нашего слушателя. Я его зачитал, пока тебя не было в эфире. Насколько эффективно можно реализовать проект институции в прямом демократии в современном мире, какие преграды могут быть к созданию и реализации такого документа и возможно ли достичь идеала. Во-первых, относительно самой идеи прямой демократии. Вот понимаете, каждый раз, когда мы говорим, кстати, Вадим об этом упоминал только что, о том, что некое выборное лицо идет на выборы с определенной программой, как бы под эту программу голосует избиратель, а после этого он может принимать совершенно противоположные решения. Вот фактически, понимаете, выборная система вот парламентской демократии, в целом не специально в России, знаете, она настроена, построена на том, что энное количество людей доверяют свое демократическое право изъявить волю народа, то есть их конкретно индивидуально, какому-то конкретному лицу. То есть, грубо говоря, ему дают доверенность на исполнение от их имени любого как бы своего желания или волеизъявления. Вот так, как он посчитает нужным. Вот один раз, там, в 5 лет, в 4 года или в 6 лет, вы мне такую доверенность дали? Дали. Подтверждено? Подтверждено. Ну все, я вот теперь с ней делаю, чего хочу. Понимаете, на сегодняшний день система парламентской демократии в целом, она строится таким образом. Есть какие-то из нее небольшие изъятия, когда там вот где-то, когда-то удается там отозвать депутата при каких-то условиях или там объявить ему импичмент там или еще чего-то. Но, как правило, не за нарушение предвыборных обещаний. А вот все остальное, эта система, она действует ровно таким образом. И вот это главный дефект этой системы представительной демократии, при которой представитель от имени людей, которых он как бы представляет, вот, делает все, что захочет. Вот недаром Черчилль говорил, что представительная демократия – это худший способ управления, за исключением всех остальных. То есть имею в виду, что просто других ничего более умного не придумали. И, во всяком случае, всем людям одновременно высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу невозможно. Ну, не организовывать же каждый раз референдум, не говоря уже о том, что в референдуме тоже есть свои изъяны. Потому что надо понять, кто и как формулирует вопрос этого референдума. От этого очень много зависит. Мы прошли через длинную цепь референдумов, начиная от референдума по сохранению Советского Союза, кончая референдумами о независимости там, тех или иных республик. И каждый раз знаем, как манипулировались вопросы референдумов, как раз для того, чтобы получить нужный ответ. Поэтому и референдум здесь не аналог прямой демократии. Прямая демократия подразумевает, что не только люди напрямую голосуют за, так сказать, тот или иной вопрос, определяющий их жизнь, но и они имеют возможность формулировать этот вопрос. То есть та конституция прямой демократии, о которых спрашивают наш слушатель, как раз и была построена, она вот имеется у нас на сайте, там вывешена ей уже 10 лет. Это техническая как бы реализация, как добиться того, чтобы не только все голосовали и голоса были учтены правильно, и никто не передернул, не жуличил, да? Но и чтобы сформулировка сама этих вопросов, она тоже находилась в ведении избирателей. Вот в этом смысле. Потому что тут как бы две части одного и того же процесса. А в целом, я хочу сказать, что этот проект, с одной стороны, достаточно близок к реализации. Почему? Потому что массовое голосование вот каждого человека по поставленному вопросу, оно фактически стало возможным только с развитием вот сетевых способов общения. Но я имею в виду интернет. Когда интернет ли, рунет ли, так сказать, там обособленный, не обособленный, ну, короче говоря, там, где каждый человек может выйти в сеть и там дистанционно проголосовать за тот вопрос. Ну, как он дистанционно голосовал, допустим, на выборах президента? Он имел такая возможность, и я, например, ей воспользовался. Потому что мне интересен сам процесс вообще, как это происходит. Результат был известен заранее, но процесс меня интересует. Вот. И поэтому вот эта вот система, эта возможность, она проявилась буквально, ну, считайте, в последние десятилетия. Интернет-то сам возник где-то на рубеже 80-х годов, но он стал тотальным явлением. Ну, где-то, ну, так, чтобы он действительно широко был развит, ну, где-то с 2000-х годов, с нулевых годов. До этого он тоже существовал, но, так сказать, в таком более обособленном виде, там сложности были со связью, модемами, там все это. Вот как-то это устаканилось все более-менее сейчас. Это не окончание процесса, но уже достаточно зрелой его стадии. Во всяком случае, большинство населения России пользуется интернетом. Ну, где-то более 60%. Это данные нескольких лет назад, я думаю, что сейчас они стали еще больше. Поэтому возможности такие есть. Но есть и препятствия. И препятствие основное, конечно, состоит в том, что это не только в России, но и во всем мире. То, что так или иначе власть на сегодняшний день при помощи демократических процедур группирует так называемые элиты. То есть это некий самовыдвинувшийся круг политизированных людей, которые растут в политическом мире, то есть составляют свой особый клан, которые, в общем-то, в этом своем политическом мире уже как-то там делятся, борются, так сказать, и находят средства воздействия на избирателя, но выбирать можно практически только из них. И вот для того, чтобы никого другого, никто другой в эту конкурентную борьбу не попал, они фактически организуют избирательные законы, способы выдвижения кандидатов такими, чтобы они были полностью подконтрольны уже находящейся у власти элите. И это существует, я подчеркиваю, во всех странах. Не только в России, это существует в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии, в Италии. Ну, я не беру там страны Африки, потому что там вообще уже, наверное, этот процесс, как говорится, упрощен до предела. Вот. Но так или иначе, это происходит тотально всюду. И в этом вот тотальная беда представительной демократии. И эта беда возникла не сейчас. Она возникла много лет назад. Но вот не случайно институт, Европейский институт по изучению демократии, он находится в Венеции. Это не, так сказать, поиски приятного места для местонахождения. Это связано в первую очередь с тем, что в Венеции была самая старая в истории республика, она просуществовала более 1000 лет. Она была аристократической республикой, да, но это была все-таки республика. То есть там вопросы решались голосованием. И вместе с этой республикой проходила масса способов, как это голосование можно, так сказать, обойти, как его можно подстроить, как там можно наладить какие-то кулуарные связи, как, в общем, обойти демократические процедуры. И все 1000 лет республика с этим боролась, избирая какие-то очень изощренные способы. Венецианская демократия – это вообще вот просто отдельный, так сказать, сюжет для глубокого изучения. И именно поэтому, собственно, институт демократии европейский находится там, потому что все документы находятся в венецианских архивах, и над ними можно работать. И работают, кстати сказать. Вот. Поэтому сам по себе институт, несмотря на 1000 лет своей истории, а сейчас уже, наверное, и больше, как с учетом новейшей истории в других странах, но все равно вот способы подтасовки разного, так сказать, результатов демократического выбора народа не исчезли. Вот избирательная кампания в Соединенных Штатах дала тому, так сказать, новые примеры. Можно говорить о российских способах, можно говорить о французских способах, можно говорить о немецких способах, но эти способы все равно есть. Они отличаются друг от друга, но так или иначе они искажают волю избирателей. Поэтому идеал прямой демократии он достижим, но преодолеть сопротивление вот этих вот элит — это вопрос, по сути дела, революционный. Как эта революция может осуществиться, я не знаю. Может быть, она, конечно, осуществится в кои веки-то раз, я бы назвал это горбачевским способом, вот, когда, так сказать, человек, придя во власть, сознательно ее разрушает и переделывает ее во что-то другое. Хотелось бы, чтобы он переделал ее во что-то путное. Не в некое подобие западного идеала, который оказался на самом деле червивым яблоком, да, а вот в систему прямой демократии, которая реально может быть в современных технических условиях осуществлена. Вот в том числе и в частности в России. Причем Россия, я думаю, находится на одном из передовых, собственно, эшелонов возможности осуществления прямой демократии. Почему? Потому что, во-первых, у нас имеется вот существующая система газ-выборы, которая очень долго развивалась, очень долго шлифовалась. Она шлифовалась с целью фальсификации, а последующей имитации итогов выборов. Но в итоге она дошла до своего блеска вот в тот момент, сейчас, когда как раз их фальсифицировать не нужно. Я очень надеюсь, что Кремль прислушался к тем советам, которые мы давали ему в одной из своих прошлых передач, что вот именно эти выборы вот фальсифицировать не надо. Вот надо посчитать ровно точно так, как есть. Вот столько голосов за кого отдано. И это будет очень правильное решение.
А как можно...
Кстати, заметьте, что... Ну, это пожелание. Вадим, пожелание это, как говорится, вот...
Просто если уже...
Изъявление будет.
Есть какая-то привычка, то как уже, если рука набита, как это можно не делать?
Заметь, что... На этих выборах, вот у нас есть тоже вопросы относительно сравнения этих выборов с предыдущими, не было ни одного, насколько я понимаю, казуса замеченного ни со стороны избирателей, ни со стороны оппозиции, ни со стороны наблюдателей, чьи бы они ни были, да, что кто-то где-то там всунул пачку бюллетеней, кто-то где-то там председатель... А?
Был случай,
что
был,
ты говоришь? Там,
яблочник один заметил, да, это был, когда он ответил, ну, как раз там бросили.
Ну, вот, хорошо.
Но
отнесем.
Понимаете, чего не сейчас этим заниматься, да, вот что сейчас этим всем заниматься, такой вопрос.
Да, ну, то-то и оно, что, в общем-то, никто, специального смысла никакого этим заниматься нет, вот в нынешних условиях. Не было никаких там каруселей, подвозов каких-то там, гастарбайтеров или я не знаю кого, для того, чтобы там они проголосовали. Я сказал, вы помнишь, прошлые все выборы, они отличались вот таким вот явлением. Причем это я не слышал ничего про тот единичный случай, о котором ты говоришь, но во всяком случае тогда эти случаи были массовыми и на слуху. Я уж не говорю про видеокамеры, там потухающий свет, где-то вбрасывающиеся бюллетени. Вот, ну не было этого. Понимаешь? Я очень надеюсь, что в этот раз голоса были подсчитаны ну, так, как они лежат, потому что это дает очень ценное представление о том, как распределяется общественное мнение реально по стране. Понимаешь? Насколько велика доля там КПРФ, насколько велика доля там ЛДПР, того же Дованкова.
Считать так, что взяли и ядерный электорат там либералов, внезапно весь исчез и стал 3%. Это нельзя такое представить. Внезапно представить, что ядерный электорат КПРФ, который там, что бы ни было, но всегда, ну там, ну хорошо, ну они могут потерять там какие-нибудь 0.5%. Ну процент силы, да, допустим. Ну не до 3%, ну мы же понимаем, что это не так. Что так не бывает просто. Ну, люди, они не склонны, даже в таких ситуациях, когда есть, если считают, что есть выборы, значит, выборы можно как хочу. То есть там будут какие-то колеблющиеся, которые то туда, то сюда, там Навальный мог тогда сказать за КПРФ голосуйте, сейчас там за Дованкова. Да, Кац сказал, куда эти голоса? То есть получается, что он получил меньше, чем за партию? Нет, понимаете, вот что-то здесь не сходится.
Я выражаю только надежду, да, на то, что они все-таки были подсчитаны правильно. Поэтому, чтобы закончить вот с идеалом прямой демократии, о которых нас просил слушатель, я считаю, что этот идеал вполне достижим. Более того, в его осуществлении в России есть прямая политическая выгода. Потому что если Россия должна себя проецировать как лидер антизападного мира, фактически она проецируется в глазах, так сказать, всего остального, там, как вы называете, юга, востока и так далее, именно как лидер антизападного мира. То есть, именно потому, что она с ним борется. Вот реально находится в состоянии войны. И причем это состояние войны, хотя оно и официально не объявлено, и дипломатические отношения как бы теоретически сохраняются, но реально его признают все. Его признает Запад в лице НАТО, его признает и Россия. Фактически мы воюем на Украине друг с другом. И именно поэтому Россия представляет собой надежду всего антизападного мира, потому что она не просто говорит об этом, как говорят, может, и многие другие страны. Она реально воюет за это. И воевать надо не просто оружием, надо воевать и идеей. И вот идея должна быть не просто повторением, так сказать, прошлого, там в лице коммунизма, например, возобновления его, хотя в этой идее само по себе ничего порочного нет. Но и в том, чтобы создать просто новую модель, при котором каждый человек реально мог бы воздействовать на дела государства. А это вот как раз система прямой демократии. И вот в такой системе прямой демократии Россия, по тому, что уже осуществлено в ней, Я имею в виду не только госвыборы, но и там действующие уже более 10 лет, допустим, ту же систему «Активный гражданин» в Москве, вот, которая так или иначе отрабатывает механизмы прямой демократии. Она их отрабатывает на пустяках, я согласен. Но отрабатывать всегда нужно на пустяках. Сразу серьезные вещи запускать в нее нельзя. Но эта система отрабатывается, она уже находится на ходу. Поэтому вот к осуществлению этого идеала России ближе всего. А то, что препятствует этому идеалу, это и в России, и в других странах, естественно, тоже. Это в первую очередь те элиты, которые находятся у власти, которые цепляются за нее, и которые, зная, что они не отражают мнение народа, судорожно боятся эту власть потерять. Вот эти все время обвиняют Путина. Может быть, так оно и есть, во всяком случае, в западных глазах. Но я то же самое могу сказать, например, про Макрона. Когда Макрон говорит о том, что он вводит, там собирается ввести, или во всяком случае размышляет над тем, непонятно, то ли он размышляет, то ли уже размыслил, да, о введении сухопутных войск, так сказать, Франции в украинский конфликт, зная что. Ну вот как минимум, я подчеркиваю, как минимум, да, 68% населения, вот я сегодня по Франс-24 это слушаю, население Франции выступает против этого. Остальные 32% это не значит, что они за. Кто-то за, кто-то может быть, кто-то не колеблется. Вот против конкретно 68%. Это больше 2/3, квалифицированное большинство. Президент об этом тоже знает. Да, и он тем не менее действует в противоположном ключе. Понимаешь, и все это понимают. И более того, понимают то, что оставшийся срок его мандата, у него, по-моему, он до 26-го года или до 27-го, он будет действовать точно так же. То есть, как говорится, клал на всех с прибором. Вот понимаете, жить в системе, которая тебе с каждого угла говорят, что ты живешь при настоящей демократии, и при которой ты видишь, что вот эта власть придержащая, которая та самая настоящая демократия, она на тебя просто кладет на твое мнение и делает то, что она хочет. Потому что ты, дурак, ее избрал, то есть сам виноват. Я говорю в данном случае про Запад. Даже не про Россию. В России тоже каждый может сказать про себя, если он того желает, что я избрал не ту власть. Но вот на Западе конкретная ситуация такая. И поэтому надо выступать все-таки лидером в каком-то создании какого-то принципиально нового достижения, нового общественного, если угодно, идеала. А новый общественный идеал, я считаю, что это власть, которая принадлежит народу. Вот, то есть, реализуемо при помощи прямой демократии. Не какой-то фальшивой, а реальной, настоящей. Ты что хотел сказать, Вадим? Мы сейчас к вопросу перейдем.
Да, просто когда я сказал то, что оппозиция достойна той власти, и власть достойна той оппозиции, которая есть, что это одинаковые люди с одинаковой прошивкой, просто разным наполнением, то действительно люди голосуют, как мне кажется, не за курс, который Путин предлагает, там, пенсионный возраст, там, приватизация, я уж не знаю, то ли приватизация, то ли... Так все неопределенно, так все непонятно. А голосуют именно против того, то, что есть. Ну, это, да, это команда пиарщиков, это команда маркетологов, которые вот продают, что Путин, он не за что-то, он против. Он против того-то, 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 и если не он, тогда все это будет. Поэтому будьте любезны, пожалуйста, за него. То есть вот такое продажа против. И, собственно говоря, западные, наверное, политики уже действуют, что вот мы против всего плохого, а что хорошее, они не предлагают ничего. Ну, за все. А за что? За все. Ну, потом вот, знаете, за что. Вот. Не вашего этого дела. Знаете, это дела секретные. Государственные дела. Народу не понять.
Да. Ну, давай к вопросам, тем не менее, перейдем. Я, кстати, перед их началом хотел сказать, вот нас в нашей телеграм-группе слушатель StarTrader нашел несколько вопросов, на которые я не ответил. Мне кажется, что на один из них я, тем не менее, отвечал, но я проверю просто это дело, и, безусловно, я на них отвечу. Хочу только сказать, что мне вообще в нашей группе Telegram как-то не совсем правильно, что ли, кажется так, что у нас вопросы эти вот забиваются всякими другими сообщениями. Поэтому их трудно бывает разыскать. Не сразу можно ответить на любой из них, летающий. Но поэтому, может быть, нам надо создать какую-то специальную группу именно в которой оставлять только вопросы, вот вопросы и ничего больше. А в той, которая есть, ну вот раз уж есть такая привычка размещать там все сообщения, кому чего нравится, ну, может быть, так поступить. Потому что иначе действительно легко запутаться и во всяком случае не понять, где, собственно, задан вопрос, а где просто размышление вслух со знаком вопроса. Так, теперь, ну я, в общем, как-то подработаю этот момент. Так, теперь вопрос Сырно-785. Как бы вы сравнили явку на этих выборах в отличие от прошлых? Похоже, что действительно пришло намного больше людей в этот раз. У меня тоже такое ощущение, о причинах мы говорили. Ну и кроме того, я считаю, что больше расширилось, конечно, дистанционное и электронное голосование. Но это реально удобнее. Оно непроверяемо точно так же, как голосование бюллетенями, потому что с бюллетенями там была отдельная как бы каша, которая в прошлые десятилетия реализовывалась неоднократно. Я о ней, кстати, своей писал в книге вот это о российских выборах. Вот. Но, тем не менее, все-таки голосовать дистанционно, конечно, развитие интернета удобнее. Очевидно, что это будет развиваться. Поэтому в совокупности, я думаю, что явка была больше. Во всяком случае, среди окружающих меня людей гораздо большее количество проголосовало, чем это делало когда-то раньше. Вот, мое личное наблюдение. Так. Одно из заявлений Путина после выборов, он сказал, это Эрдо продолжает, он сказал, что спецоперация продолжится. Есть ли шанс ее закончить в следующем году, к 80-летию Победы? Если нет, то к 90-летию Победы в 35-м году. Вы знаете, я не думаю, что вообще какая-то операция, тем более СВО, тем более война с НАТО, а реально это, в общем, речь идет о ней, она заканчивается какой-то юбилею или годовщиной. Ну, вот, она заканчивается тогда, когда она заканчивается. Но я хочу сказать, что у этой операции есть, с моей точки зрения, одна большая положительная сторона. Это все-таки санкции. Вот пока идет спецоперация, против нас вводятся санкции. И поддерживаются санкции. И пока эти санкции вводятся, это как бы силовым порядком препятствует тому, чтобы Россия опять припала к какому-нибудь источнику Запада на предмет технологий и привязки к ним, на предмет того, чтобы туда начать качать свои ресурсы, в общем, то, чем она жила предыдущие десятилетия. Вот пока западные санкции нас от этого, слава богу, охраняют. А того, к той критической массе как бы латентных либералов, которые в основном у нас сосредоточились в экономическом блоке и в сфере пропаганды, я имею в виду телевидение, да, их недостаточно, да, для того, чтобы вот эту тенденцию сейчас переломить. Поэтому спецоперация в этом смысле работает на нас в стратегическом плане. И когда она закончится не специально какой-то дате, закончится тогда, когда Россия перестроится, на мой взгляд. Вот тогда она точно закончится. Но перестроится по-настоящему, уже в том направлении, в котором она должна перестроиться. Если ты хочешь что-то добавить, скажи, Вадим. Ну, дальше Ирна еще продолжает. Отличие этих выборов от прошлых в том, что в этот раз у Путина реальная поддержка, потому что он встал за интересы России. Раньше такого не было, даже если взять 10-15 лет назад. Ну, могу только согласиться. Действительно, встал за интерес, появилась реальная поддержка. Не потребовалось ничего накручивать. Как говорится, оларчик просто открывался. Да? Вот. Так. Еще вот один слушатель Ошайдене. Любопытный такой псевдоним. Вчера я ездил по УИК и видел урны, набитые бюллетенями, примерно 10% от количества избирателей. А голосующих только пару человек. Вы знаете, когда я приходил на выборы, ну это правда было давно, но в моей избирательной комиссии было также вот, ну не знаю, тоже 2-3 человека в это время там занимались голосованием, как-то так. Ну, комиссий, наверное, много. Вот. И урны не были тоже набиты бюллетенями, во всяком случае, ну так, процентов 10, вот как вы описываете. Я не знаю, что они с ними делают. Может быть, такие урны большие, что в них, что эти бюллетени под завязку туда не набиваются. Или они вовремя их заменяют, там они же несколько урн там опечатанные. В общем, короче говоря, чтобы там не было какая-то куча мала. Не знаю. Вот в избирательных участках за границей, где там выстраивались очереди, там, наверное, реально проблемы с урнами были, да, и в том, чтобы запихнуть туда бюллетени, так сказать, и прочее, прочее. Но в качестве пояснения вопроса хочу сказать, что вот мне как бы довелось выиграть процедуру французских выборов, и могу вам сказать, что там тоже урны прозрачные. Я уже как-то рассказывал вам о том, что там немножко другая специфическая система. Например, бюллетень надо не пометить, наверное, что-то галочка, а просто выбрать бюллетень с нужным кандидатом, положить его в конверт, и этот конверт обязательно закрыть. Но там закрывается такой запечатанный. И, в общем, принимаются только запечатанные конверты, брошенные в урну. А незапечатанные или выпавшие оттуда бюллетени не считаются, они считаются утраченными. Вот такой порядок. Но сама по себе урна стеклянная, и она заполнена, ну, я не скажу, что на 10%. Я видел процентов на 5%. Вот что-то типа этого. Так что какая-то система есть. Не забиваются урны, короче говоря, до самого предела. Так. Еще раз про отличие. Да, что еще? Довели до маразма выборы, почему только 3 дня, давайте уж каждый день голосовать до следующих выборов. Вы знаете, вот я уже как-то выражал свое мнение, я лично за 3 дня голосования, не бумажного голосования, а вот через дистанционное голосование. Почему? Потому что, во-первых, ну, атаки идут на системы интернета, это известно, и это происходило и раньше, они все имеют какой-то временной характер. Вот. И для этого, для того, чтобы, в общем, эти потери минимизировать, надо продлить количество дней голосования. Кстати, вот в этой Конституции прямой демократии, о которой 10 лет назад было написано с физической стороны, там тоже речь шла о нескольких днях голосования, да, которые могут пройти. То есть независимо от того, что внедрилось сейчас в практику российского голосования. Поэтому само по себе это не является. Вопрос не в том, сколько дней голосуют. Это можно из соображений там, безопасности или удобства избирателей хоть в один, хоть в 3 дня провести. А вопрос в том, как проверить результаты голосования. Вот это вот проблема. А проверяемыми они не становятся ни в один день, ни в 3 дня. В один день просто легче копить наблюдателей и, скажем так, убедиться, что никто не засовывает пачки бюллетеней, так сказать, в урну какую-то. Но в этот раз, как я подчеркиваю, смысла большого в этом не было. Был даже смысл наоборот, в том, чтобы подсчитать все правильно. Так, ну и последнее. Раньше не было поджогов, а теперь они есть. Ну да, вот, по-моему, 2 поджога было. Так что вы имеете право употребить множественное число. Насколько это много для России всей, ну, в общем-то, смешно, да, говорить ни о чем. Ну, что делать? Экзальтированные люди есть. Так, нас просят дать ссылку на телеграм-группу. Обязательно дадим, когда они появятся. Так, ну, дальше уже вот свои суждения высказывает Хироши Драдзаки. Я их сейчас зачитывать не буду, у нас время просто закончилось. Вот последний вопрос. Больше голосов, потому что все поддерживают войну. Вопрос. Смирнов, вы ли это? Я всегда выступал за освободительный поход. Причем начиная с 2014 года, когда он был реально возможен. Так что не мне сейчас быть его противником. Надо было закончить все еще в 2014 году. Вот пеняю тебе, что ты не участвуешь в обсуждении, Вадим. Скажи что-нибудь слушателям.
А что по поводу вопросов сказать? Ну, как сказать, если кто-то занимает твою точку зрения, то можно не обязательно быть против него. Но другой вопрос, что я не считаю, что то, что происходит, мягко скажем, идеально. Да? Считаю, что все равно допуск всего трех. Если человек сам не участвует в дебатах, то есть не может изложить какую-то свою позицию, поспорить, да, то, ну, как бы, если это неуважение к избирателю, когда он называет, что это цирк, да, что он стоит выше над всем этим. Трехдневное голосование, у вас в Конституции об этом ничего не было сказано, ни про многодневное, ничего. Можно пересмотреть, не было этого дела. Если оно электронное, зачем нужна многодневка? То есть должны быть...
Вадим, прости, пожалуйста, у нас просто время закончилось, и нас уже редактор торопит, чтобы мы завершали эфир. Вот, поэтому, ну, извините, если мы там непропорционально высказались, постараемся справиться к следующему эфиру. А сегодня спасибо.
Какое-то мнение у меня есть, но я с ним
согласен. Ну, спасибо вам большое за участие в нашем эфире и до следующих встреч на канале Вавилова ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.